Мы читаем Каббала Лемасхиль, страница 122, страница 121, статья Аравут, поручительство, буква Кавгимель. И выясняется то, что мы учили ранее, то, что дана Тора народу Израиля. И это определенно, и нету здесь двух мнений. И цель творения возложена на все человечество, на черных и на белых, и на желтых, без исключения. Но при спуске природы творения до самой последней точки, которая называется «любовь к себе», которая владеет всем человечеством, нету иного пути войти с ними в переговоры и объяснить, чтобы согласились принять на себя даже в потенциале получить гарантии, кроме как народ Израиля, у которого есть сила быть в рабстве в Египте 400 лет в больших страданиях. И поймем то, что сказано мудрецами, как соль подслащает мясо, так страдания подслащают грехи человека. И, кроме этого, святость наших праотцов была с ними, как объясняется в нескольких источниках Торы. И по силе, в силу этих двух причин сделались готовыми для получения этого, и поэтому называется, что будут они готовы в единственном числе. Как сказано, стоял Израиль возле горы Синай. И объясняют мудрецы, что это был один человек с одним сердцем, потому что каждый индивидуум из народа полностью освободился от любви к себе. И все мысли были только о том, как заботиться о товарище, как мы и говорили выше, что означает заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И находим, что соединились вместе все индивидуумы народа и стали как одно сердце и один человек, и тогда сделались достойными получения Торы. Еще раз буква Кавгимель. И здесь проясняется то, что мы читали выше, то, что дана Тора народу Израиля. И здесь не может быть двух мнений, что цель творения возложена на все человечество, на черных, на белых и на желтых, без малейшего различия. Но в силу снисхождения природы до самой последней точки, которая называется любовь к себе, которая властвует над всем человечеством, нету иного пути вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы согласились принять на себя даже в потенциальной гарантии выйти из этих своих рамок и заниматься любовью к ближнему, кроме народа Израиля, у которых была сила противостоять рабству в Египте в течение 400 лет в больших страданиях. И поймем сказанное мудрецами, и сказано, как соль подслащает мясо, так страдания подслащают грехи человека. То есть дают телу большое очищение. И кроме этого, чистота праотцов была с ними, и это основное, то, что свидетельствует, о чем свидетельствует вам несколько источников в Торе. И в силу этих двух причин сделались готовыми для этого, и поэтому называют их в то время в единственном числе, как было сказано, и стоял там Исраэль возле горы Синай, и объясняют мудрецы, как один человек с одним сердцем, поскольку каждый из народа полностью освободился от любви к себе, и все его мысли были только в заботе о товарище, как мы уже видели выше в реализации заповеди «возлюбить ближнего, как самого себя». И находим, что соединились вместе все представители народа и стали как одно сердце и один человек, и тогда сделались достойными получения Торы. Рав говорит, то есть, несмотря, вопреки тому, что все человечество возрастает и постепенно, поэтапно увеличивается эгоизм, в течение поколений, от поколения к поколению, в течение тысячи лет, несмотря на это, даже в предыдущих поколениях, как у Израиля, так и у народов мира, Авиуд была очень маленькая, слабая. И несмотря на это, мы видим, что есть снисхождение поколений, то, что называется, от первого человека до Ноаха, и от Ноаха далее. И Авраам, он был особенным в своем поколении, которому раскрылось стремление к Творцу. Несмотря на то, что его отец был идолопоклонником, язычником, как и большинство людей в то время. Он занимался идолопоклонством, поклонялся чужим богам, то есть он думал, что есть много сил в мире, кроме Творца. Есть Творец, но нету одного Творца, а есть множество сил в мире, и каждая из этих сил, она является вещью в себе. И поскольку человек видит, что все эти силы влияют на него, то как на добро, так и на зло, то он обращается к ним, и каждому из них по отдельности. И не то, что есть сила, которая соединяет вместе, у которого есть мысль, у которого есть программа, есть цель относительно человечества, и он использует все эти силы как отдельно, как отдельно друг от друга, как самостоятельное автономное желание, а не как совокупность сил, влияющих на человека из одного источника. Разница очень принципиальная, но и мы видим это на примере Авраама и его отца. То есть разницу между ним и тем подходом, который существовал до него. И этот подход верить в то, искать и понимать, что есть одна сила, и искать ее после того, как имел место подход рассматривать природу как совокупность сил, то, что было у Авраама до того, как он приступил к поиску единой силы. И это усилие и принципиальная разница, которая требует определенного очищения эгоизма. И это то, что Авраам учил других. Не смотрите на все эти силы, есть за ними одна мысль. Это не хорошо и не плохо. Нету хорошо и плохо в каждой из них, а есть одна мысль — насладить создание праведников и грешников, которая ведет человека к цели. И добро и зло, то, что нам представляется, у всего этого есть одна цель, и мы должны понять его программу и принять ее на себя. То есть принять означает относиться к ней серьезным, правильным образом и, соответственно, сами развиваться. Это то, что он требует от нас. Чтобы мы участвовали в своем развитии, исходя из нашего собственного желания, что именно этим, именно в этом у нас есть свобода, в усилении нашего развития и в принятии на себя его программы и ее реализации. И никто, кроме Авраама, в его поколении, не воспринял эту идею, не раскрыл ее, то есть не было у него достаточной зрелости душевной для того, чтобы раскрыть истинную картину действительности. И это пришло к нему, у него было особое свойство, которое находилось в его душе. И душа Авраама — это следствие разбиения Адама Ришона, как и все души. Когда есть в душах различные части, которые выясняются природным образом, начиная от первых этапов исправления и догмартикун, есть в этом распознавании, в этом выяснении выступание определенных особых душ, выделения выступания, которые чувствуют, что мир именно создан иначе, чем это ощущают души, которые в которых это выяснение пока еще не достигло достаточной интенсивности для того, чтобы они могли прочувствовать, что внешняя картина мира сообщает нам и представляется нам в виде множества отделенных сил. Но есть более внутреннее видение, в котором мы видим одну силу. Мы также находимся в том же состоянии. Мы в нашем отношении к жизни не соотносим нашу жизнь с одной силой, которая влияет на нас, у которой есть единое намерение, которое желает нам добра, и действие или раскрытие его отношения к нам проявляется нам в различных видах, поскольку наше состояние изменяется. Но он сам по себе один, един, единственный. Это то же состояние, которое было между... Разница, как была между Терахом и Авраамом. И та же самая картина, подобно тому, что мы хотим раскрыть относительно мира. И это другое состояние называется «предыдущее поколение». Когда требуется особая подготовка души
для того, чтобы ощутить требование раскрыть природу, всю реальность, как единую систему, единую силу, единую мысль. И это могут воспринять эту идею только слой самый тонкий, самый чистый в душах, который выясняется в результате разбиения Адама Ришон. И затем могут присоединиться к ним еще души, и еще, из поколения в поколение. Хотя есть, конечно, добавка желания получать во всех душах, в душах, которые идут в первых поколениях. Это те же души, которые раскрываются в следующих перевоплощениях и в следующих, только с добавкой желания получать к ним при раскрытии решимот с большим авиютом, больших решимот. Но вследствие того, что эти души проходят страдания в этом мире, эти страдания, они подготавливают души, хотя они и имеют большой виют, большую грубость, они подготавливают их начать спрашивать и ощущать все больше реальность, как нечто, что нет порядка в этих программах, должна быть единая мысль, единая программа за всем этим множеством действий. И так человечество до сегодня, кажется, выглядит, что есть множество сил, так им кажется, что имеется множество целей, нет единого мысли, единой силы, единого желания, что мы задействованы посредством всяких стремлений, и есть на нас множество руководителей, контролеров, причин тому, что происходит. До сего дня это кажется так, но с посредством страданий, как в предыдущих поколениях, так и в нашем поколении, они страдания и как с плохой стороны, так и с хорошей стороны потихонечку очищают, авиют грубость. И именно из того, что человек становится и имеет больший авиют с одной стороны, и с другой стороны все глубже исследует все лучше понимает, больше исследует и лучше понимает, что он ничего не понимает и не способен исследовать. Из этого он приходит к раскрытию истины, что он не понимает реальность, и это приводит его, дает ему подготовку к раскрытию, как к Аврааму, раскрыть Творца. Поэтому Авраам, который начал искать поиск, начал поиск Творца, он был один. И затем присоединились к нему еще люди, как говорится в Торе, люди, которые восприняли вместе с ним эту идею и пошли вместе с ним. Он, его сыновья, внуки, вместе с учениками, которые были у него, вокруг него, которых он присоединил к себе все время. И все это происходило как особое образование, особое обучение поколений, которые шли за ним в его группе. И так они получили члены этой группы, последователи их, и Авиют, который называется изгнание в Египте, и очищение посредством страданий, которые прошли вследствие того, что была у них такая грубость, такой Авиют. Им было тяжело остаться в слиянии с Творцом в Египте. И когда пришли страдания, какие страдания? Душевные, что не могут все силы, хорошие и плохие, добрые и злые, соотнести к Творцу, а есть тут якобы разная власть, различные влияния на них, и надо объединить их с Творцом. Это было тяжело, это называется изгнание. Это называется, что построили красивые города для фараона Питом и Рамсес, а для них это были города нищих. Авиют добавляется. Желание получать приносит человеку хорошие вещи, и желание отдачи, наоборот, вещи ужасные, и не могут объединить их, присоединить их к Творцу, к единой силе, к единой мысли, к единому желанию. Это называется изгнание, галут. Настолько, что каждый из этой группы, группа уже стала народом, большим количеством людей. Есть в них всяческие виды авиюта, есть в них всяческие типы душ, как Моше, Аарон, затем Куаним, Левиим, народ, те, кто присоединились к ним. Они взяли с собой множество народа. Мыслей различных, которые не так уж находятся в согласии с тем, что имеется. Он и имя его едины. Что в каждом из людей это уже находится. И все-таки от множества бед, ударов, которые их желание получать терпит от фараона. Они получают 10 ударов. Каждый из них ощущает, что он способен выйти из-под власти фараона. Только его точка маленькая, которая остается в нем, называется Моше. И стараются выйти, сбежать от силы фараона, который приносит человеку веру, философию, взгляд на мир, что действует здесь множество сил, что цели у них различные для каждой силы, для каждого желания. Авиют увеличивается, и человек начинает думать, и получается у него в результате страданий возможность сбежать от этих мыслей, которые называются фараон, народ Египта, египтяне. Что египтяне, что в нем. И тогда приходят к состоянию, что способны объединить все эти силы в единую. И это называется Моше, и соотнести ее с Творцом. Приклеить ее к этой идее. Нет никого, кроме него. Он и имя его едины. Но в любом случае эта сила, которую присоединяют к Творцу, это уже не сила, что была у Авраама на предыдущей ступени, там, где имелся авиют уровня Шорош, нулевой авиют. Сейчас эта сила у Моше, он имеет иной авиют, больший. И он не один, имеется здесь за ним следом еще больший авиют, который уже не настолько тонкий, чистый, как авиют, который способен быть в слиянии с Творцом по своей природе, как у Авраама, или даже и по природе, как у Моше, что он имеет больше авиют, чем Авраам. А здесь есть еще дополнительный авиют, большая группость, которая называется народ Израиля. Много. Почему их много? Потому что имеется в них, в любом случае, внутри желание, мысли египтян, желание получать. И они тоже, их тоже можно соотнести со слиянием с Творцом, но для этого нужны уже исправления и только тогда они будут также в слиянии с этой идеей, с этой единой силой, нет никого кроме него, как Авраам относительно Тераха, его отца. И исправление на народ Израиля, на желание в человеке, которое относится к желанию получать, а не к желанию отдачи, как Авраам и как Моше, желание уровня Шорош и Алиф де Авиют, а народ Израиля, скажем, это уже Авиют уровня Бет, второго уровня, его исправление в том, что поскольку эти желания, они приходят из развития желания получать, то необходимо этому желанию получать дать предварительное исправление, прежде чем он будет достоин слиться с Творцом. Успокоить его, якобы, наполнить его неким светом, который даст желанию получать этому спокойствие, чтобы он прекратил думать о себе и был пригоден сделать некое сокращение на свои желания и приподняться над желаниями своими. Это исправление, которое дают желанию получать, чтобы он мог сократить себя. И это называется народ Израиля. До стояния у горы Синай. Это исправление называется поручительство. Желание получает некое ощущение, что не будет у него недостачи ни в чем, и он может оставить себя и не беспокоиться о себе, и передать себя в слияние с Творцом и начать размышлять о том, как действовать в отдаче Творцу. Желание получает. Авиют народа Израиля получает это исправление. Оно, то, что называется, он готов к получению Торы. Почему? Как один человек с единым сердцем, то, чего не было прежде. Прежде это был народ, который принял множество авиюта относительно Авраама. Он развился из Авраама, Ицхака, Якова, получил больший авиют, и теперь относительно этого авиюта, который развился в нем, это означает, что он был, как сыновья Авраам были в изгнании в Египте, в Галут египетский. Авиют развился в нем, относительно этого они получили исправление, а именно поручительство, гарантию, что не будет у него недостачи ни в чем. Тогда желание получать может сделать на себя цимцум, не думать о себе, не беспокоиться о себе, полностью отключиться от того, что имеется в нем, и то, что будет в нем, как будто он не существует. И тогда он может воспринять силу, заниматься альминат ляшпия ради отдачи всеми желаниями, которые сейчас находятся в сокращении. И эта система, как сочетать все желания народа, не только в том, что они приходят к поручительству, к сокращению всех желаний, а также воспользоваться ими для получения ради отдачи, поскольку имеется в них авиют, они вышли из Египта, увеличилось желание получать относительно Авраама. Эта система называется системой Каббалы. И исправление желания называется, что он идет посредством света, посредством Торы. И вот эти исправления всех желаний, они называются исполнением заповедей. Исправление каждой заповеди называется исполнением заповеди. Всего у человека имеется в душе, в килим отдачи,
рамах,
248 желаний, а в получающих 365, итого 613, и еще 7 дополнительных, 620 желаний, и то есть 613 и 7, 620 заповедей человек должен соблюдать, чтобы прийти к слиянию, полному слиянию с Творцом, ощутить и понять, постичь, что имеется единая сила, которая действует в реальности, с целью насладить творение, и творение это, которое исправило все свои желания, таким образом, оно находится в слиянии с этой силой, оно выполняет это действие, как эта сила, один, единственный, единый, в этом же замысле реализует это, и тогда приходит к замыслу творения насладить сотворенных. Не только повторяет действия Творца подобным образом, а приходит точно из твоих действий мы познаем тебя, приходит к замыслу творения, поднимается на уровень мысли Творца, этой силы единой, которую раскрыл Авраам. Только раскрытие, которое имеется относительно того, что было у Авраама после Тераха, это раскрытие уже на уровне Авиюта гораздо большего, ступени гораздо больше.
И мы видим отсюда, что у Авраама не было особой проблемы. Он не должен был работать в поручительстве, как будто у него еще не было такого большого желания наслаждаться, чтобы он должен был работать на него в сокращении, чтобы перейти к режиму работы в килимодаче, в то время как народ Израиля, когда Авиут возросла, нуждаются в поручительстве и затем в силе Торы, то есть в высшем свете, особом свете, который исправляет эгоизм уже мыслью ради отдачи. И также те желания, которые еще не исправлены и проявляются как следствие разбиения Адама Ришона, также и они нуждаются в особых исправлениях, когда те же самые Авраам, Исхак и Яков, которые исправлены по своей чистоте. И тот народ, который был смешан с египтянами, и затем были еще изгнания, когда народ постоянно смешивался с более сильными уровнями Авиута. И на фоне Авраама, этой чистой силы, которая могла соединиться с Творцом без предыдущей работы. Эта сила Авраама нуждается в смешении с Авиутами Алиф, Бет, Гимель и Далит, поэтому есть 4 изгнания, и выйти из каждого из изгнаний и исправить затем уровни Авиута, соответствующие каждому изгнанию. Поэтому, когда народ Израиля выходит из Египта, и они производят уже одно сокращение, они приходят к исправлению, когда после 400 лет они исправляют эту неисправленность силой бины и входят в Израиль, и этот уровень называется первый храм. Затем они смешиваются с еще другими более высокими уровнями Авиута, которые возникают в них и в народах мира. Здесь есть, конечно, вопрос душ, но мы видим на примере истории, что как это происходит в телах нашего мира. И тогда каждый из Израиля чувствует себе дополнительный Авиут. И это называется, что он уходит во внутреннее изгнание, когда он уже не может быть на уровне слияния, которое он постиг, а на меньшем, когда в нем возникают новые желания. И это называется, он входит в связь с народами мира в нем, и в соответствии с этим также происходит и во внешней части, то, что приводит к разрушению храма. Что такое разрушение? Это отторжение мысли. Отторжение – это забывание видения того, что всем управляет одна сила. И начинает видеть множество сил, множество желаний. В то время как Авраам, с которым это не происходило, конечно, но допустим, это как бы если бы Авраам упал обратно в состояние Тераха. И так и произошло после разрушения первого храма, и они вышли в изгнание, то есть перестали думать об одной силе, а стали видеть множество сил, совокупность. Мы находимся в зоне действия множества сил, множества желаний в нас и в природе, которые влияют на нас внутри и внутри человека. Им управляют различные мысли, а не Творец. Также и во внешней действительности есть множество управляющих сил. И когда удары страдания исправляют народ, когда дают ему понимание, что это не так, а каждая посторонняя мысль получает удар, тогда начинается в человеке правильное выяснение мыслей, что, по всей видимости, у них есть какая-то одна причина, а не просто так это происходит. И вновь он возвращается к выяснению и к правильным выводам. И удостаивается постичь, что есть единая сила, которая действует, есть одна управляющая сила в мире, и это называется избавление. Что такое избавление? Это видение Творца как властелина мира. И вновь, так четыре изгнания, когда каждый раз человек исправляет дополнительный эгоизм, который в нем проявляется. Также и сегодня мы видим после последнего изгнания то же самое состояние. И, конечно, что и сегодня, как и на предыдущих этапах, которая прошла душа первого человека, мы сталкиваемся с той же методикой, с той же системой. Проявляется сила Авраама относительно всех сил, которые могут быть исправленными, но не исправлены. Это называется народ Израиля, как в первом изгнании, или в первом избавлении, освобождении из Египта. Так же и здесь. Пока. Но выяснение сейчас, должно проявиться в том, чтобы во всем народе проявились желания, как у раби Лазара, раби Шимона, чтобы проявились те же желания после того, как народ, то есть все народы отделят внутри себя те желания, те мысли, которые могут их соединить с единственностью Творца, а все остальные не могут. На которые можно дать исправление, которое называется поручительство, и таким образом начать работать над исправлением мыслей и связать их с той же силой, что только одна сила действует в действительности, а не совокупность сил. А все остальные мысли, которые называются народы мира, которые не могут пока что участвовать в этом, сделать на них цимцум, сокращение, и не использовать их. То есть, на самом деле, и во внешней действительности, насколько это противоречит здравому смыслу, насколько народ Израиля, чем больше народ Израиля будет отделен от других народов, это будет в его пользу, в его интересах. И в жизни, и в политике, и во всем. это абсолютно противоречит здравому смыслу, когда все могут поддерживать друг друга и только так жить. Нет. Здесь наоборот. Смешение с другими приводит к тому, что получение их взгляда приводит к задержке исправления. Вновь притягивает свойства Израиля, ввергает их в свойства народов мира, и исправление только в том, чтобы убежать, как из Египта, отделиться. В мыслях, которые будут направлены в направлении сближения с Творцом. Вопрос в том, как и прежде, что те, которые могут быть слиты, связаны с идеей, нет никого, кроме него. Один, един, единственный, дающий наслаждение, наслаждающий грешников и праведников, как хорошие, так и плохие желания. Насколько они чувствуют себя хорошо или плохо, в каждую минуту, в каждом состоянии. Не важно, что все эти желания ощущают. Поэтому необходимо отделить все эти желания, которые можно слить, соединить. Вначале производит исправление каббалисты, затем к ним присоединяются желания, которые называются народ Израиля. Так это внутри одного человека, так это и на общем уровне, на уровне всего народа. И затем на уровне всех народов. Всех народов мира.
Вопросы? Не так уж ясно. Я не сумел объяснить. Вопрос? О начале исправления задается вопрос. Спрашивайте, я тогда смогу объяснить. Если человек должен ощутить внутри себя все эти состояния, народы, Моше, он должен делать это так, ответ. Да, человек, который продвигается в исправлениях, он различает внутри себя силы, которые он может назвать буквально преднамеренно, специфически. Авраам, Моше, народ Израиля, народы мира, еще до того даже, как выходит буквально в раскрытие, как-то уже выделяет, и вдруг видит, вот это стремление, вот это желание, которое называется Авраам. Видимо, Авраам, он был целиком, весь, относился вот к этому, а прочие желания еще не раскрылись в нем. Теперь, что такое Авраам сейчас? Это тот высший слой в душах, во всех душах. Тот слой, то желание получать, наиболее чистое, которое готово слиться с Творцом, только если будет отключено от всех прочих желаний. Тогда он был отключен, поскольку прочие желания еще не раскрылись, прочие народы. Надо пробовать раскрыть это, или это само происходит? Вопрос. Ответ. Из работы человека исправить себя, приблизить себя к Творцу, к высшей единой силе, которая должна объединить всю эту путаницу, все эти силы, все случайности, все, что происходит. Я должен все, каждый миг присоединять к одному источнику, к одной причине, одной силе, одной мысли, одной цели. И человек, который пробует это сделать как-то, выходит у него, не выходит, он приходит к состоянию, что он начинает видеть картину именно таким образом. И буквально получается, что вся эта история — это не история, это в конце концов, это те силы, что имеются в нем. Терах, Авраам, Адам Ришон, Моше, все. Он все это раскрывает. Он видит, что из этого он состоит, и поэтому внутри его души, когда происходит вся эта реальность, он видит, да, вся реальность, строение души его и строение души общей — это одно и то же. Он раскрывает, что только вот это и существует. А над этим единая сила. Это раскрывается еще до Махсома. Не то чтобы раскрывается, но ясно уже, что это вот так. Стоит искать эту картину внутри и в общей реальности вовне. Это в сущности то, что раскрыл Авраам. Только у него это все-таки была точка. Точка, с которой он это раскрыл, была очень чистой, очень тонкой. Тяжело выразить. Если бы мог. Нет слов. Вопрос. Я чувствую в себе нечто, что я могу, например, сказать, что, например, кажется, это Моше. Например. Из вот этой точки, что ты говоришь. Насколько я могу положиться на это? На то, что эта сила, Моше этот, приведет меня в верное место? С чем я могу увидеть и сравнить его? Рав повторяет, насколько я могу поверить, предать себя мыслям своим, решениям моим, верить им, убеждениям, фактам. Я называю свои мысли, часть своих мыслей фактами, а часть сомнениями. Часть из них ложными, и все это меняется во мне. И желание тоже. Насколько я способен верить, что я считываю эти вещи верно, это зависит от моего анализа. Истина, ложь относительно анализа горько-сладко. Первый анализ, произвести что-либо в соответствии с анализом истина, ложь, а не горько-сладко, этот человек сокращает свои желания. Это после того, как он получает силу поручительства. До того он не способен верить себе. И безусловно, что до того все его решения, все его определение состояния, оно ложно, ошибочно. Что делать? Идти по мнению общества. Понять, что нет у него разума, что он сам ошибается на 100%, и принять мнение общества. И это означает идти выше своего знания, выше своего мнения. Общество — это то, те, о ком он определил, что он принимает их мнение. Он должен до того понять, что его свободный выбор, если он желает выйти из состояния, в котором он находится, просто как животное, полностью действующее как животное. И если он хочет выйти из этого в некотором направлении развития, он обязан воспринять некую подготовку внешнюю, потому что только это та единственная вещь, которая может направить его в том направлении, которое он избрал, и это, тогда он выбирает общество, которое дает ему его направление, и он получает от общества мнение, намерение, направление, взгляд на жизнь, все, что надо, он получает от общества и передает себя обществу. Это означает, что он идет выше своего знания, выше своего мнения, то, как предписывает ему общество, и этим он реализует и побеждает в своей жизни все прочие силы, которые просто запутывают его преднамеренно, чтобы он сделал этот анализ. И нет у человека, кроме этого, никаких действий. Как он выбирает общество, он ощущает в соответствии с своей душой, что это те люди, которые относятся к той же идее, в соответствии с которой он хочет продвинуться. Ни один не может сказать человеку: выбери вот так или выбери так. Он изнутри, из своих страданий, из своего опыта в жизни, насколько он юный может быть, с недостатком опыта может быть, но он ощущает, что я хочу именно вот такое развитие. И это рука Творца, направляющая его. Это полностью не является горьким или слабым. Это истина или ложь, что он способен или не способен, что он не способен иначе. Если он укрепляется в этой дороге, в этих мыслях, что он желает развиваться и в этом направлении, он находит группу, этот Творец ему дает, вводит его туда. И на человека возложено только постараться передать себя в общество так, чтобы общество промыло его, все его мысли, желания были в направлении продвинуться в правильном направлении. Если он готов отдать себя в общество, это называется его свободный выбор. Упорядочить себя относительно общества так, чтобы общество повлияло на него в развитии в правильном направлении. Из-за этого он избрал общество, из-за этого он находится здесь и не распыляется на всякие прочие вещи. Даже если он и должен делать всякие другие вещи, чтобы находиться в обществе, чтобы приобрести их, купить товарищей, как говорится. Но то, что он делает, чтобы получить от общества, только направление в том направлении развития, которое он избрал. Это называется избрать общество. И тогда он продвигается. И тогда его продвижение выше знания. Изначально он не желает этого. И через группу находит силы продвинуться. А если бы был один, он бы не нашел внутри себя никакой силы выше, чем его знания. Каким бы мнением он бы пользовался, что бы он там ни избрал, это было бы его мнение. Что значит направляющая рука Творца? Ответ. Источник правильных мыслей внутри человека, назовем это представитель Творца в человеке, это точка в сердце. Это называется часть Творца свыше, сила Творца свыше, которая искорка, называется ницуц, искра, которая упала внутрь кли, как результат разбиения души. Душа до разбиения там были света, урод Низуцим и Килим, света, искры и Килим. Это все наполняло душу. Когда все это разбилось и все это перемешалось, света ушли вверх, к источнику, там, где находится душа. А Килим и Низуцим, Килим и искры упали внутрь, и человек должен выяснить ту искорку, что имеется в нем, и когда она начинает действовать в человеке, проявлять свое действие, то человек должен уже с этой искоркой двигаться вперед. И когда он воспринимает эту искру, эту свечку внутри его пустого, темного пространства, большого пустого пространства, его желание получать, и он начинает с этой свечечкой выяснять, кто он и что он, но только с этой свечой. И тогда он постепенно находит, каким образом посредством этой свечи упорядочить все остальные желания, 620 разбитых желаний, которые являются пустым пространством его души, настолько, что он способен присоединить их к свечке, как масло, назовем это так, как масляная свечка, которая горит во всей его душе. Это называется, что мрак, как свет, засияет.
Я видел то, что Бальшалам приводит пример о масле и фитиле, который постоянно входит в этот фитиль, и фитиль переводит его в отдачу. Вопрос из зала. Как человек может обязать себя принять мнение общества? Рав говорит, это очень тяжелый вопрос. Как человек может из того, что у него есть, из всех его подготовок, сил, принять на себя идею, направление, чтобы группа направила его. И делать это каждую минуту в соответствии с тем, как он развивается и находится в группе. Это уже работа, дружище. Ты спрашиваешь, где эта кнопка, на которую я могу нажать, и все будет работать. Каждую минуту это то, что нужно делать. Где находить силу прислушиваться к группе, отдать себя в группу, принять на себя то, что она дает. Это именно то, что ты каждую минуту должен принуждать себя, обязывать себя делать. Это называется «Купи себе товарища». Но группа — это не только товарищ. Товарищ — это равный тебе. Это связь. Группа — это не равный, это выше тебя. Это рав, это то, что над тобой, то, что обязывает тебя. То, что мнение кого, чье мнение ты ставишь выше своего мнения. Прочитай еще раз то, что Рэбе пишет в статьях о группе, и, может быть, найдешь все эти советы, как в любом случае принизить голову, преклонить голову и принять от группы эту идею. Вопрос был связан с тем, что это невозможно сделать. Рав говорит, да, это невозможно, но у нас есть средства. У меня внутри меня, конечно, нет сил принизить свой эгоизм относительно общества. Это как относительно Творца, какая разница? Только относительно Творца это скрыто, я могу в чем-то себя убедить, а относительно группы это гораздо понятнее. Но для этого у нас есть. Если я вижу, что я не в состоянии, как ты сейчас спрашиваешь, значит, ты видишь, что ты не можешь. По крайней мере, ты видишь, что ты не в состоянии, и у тебя есть настоящий вопрос. Внутри себя человек не находит сил для этого. Нет готовности для этого. Он лишь понимает умозрительно, что, по всей видимости, это правильно то, что пишут каббалисты. Если я это не приму, я не буду продвигаться. И понимает, у него есть ощущение притягательности духовного. Он ему надоело, он уже готов отказаться сам от себя. Я понимаю тебя, это нормально. Но кроме этого решения в потенциале, у него нет сил. И мы видим отсюда, что мы находимся, как народ Израиля возле горы Синай, что если вы не станете как один человек с одним сердцем, если ты не передашь себя в группу, не захочешь сделать это соединение, когда ты принижаешь себя перед группой, ты чувствуешь, что ты мертвый. Здесь будет место вашего захоронения, как сказано. И кроме этого согласия взаимного, не требуется больше ничего. Когда говорят «сделаем и услышим», то согласны с тем, чтобы это случилось. Кроме действительно того, чтобы быть готовыми к этому, не делать, а быть готовыми, чтобы это произошло. Не требуется больше ничего, и это будет называться стояние перед получением высшей силы. И тогда свыше нисходит эта сила из Творца, и известно, что это из Творца. И если мы правильно развиваемся, то мы чувствуем, что мы хотим соединиться, а без него не в состоянии. Здесь входит еще третий фактор, Творец. Не только я и группа, но он должен быть внутри. И он должен быть как цель. Он обязан быть как реализатор этой силы. И тогда это будет индикацией правильного развития, что ты в сущности тем, что ты сейчас хочешь соединиться с группой, ты тем самым создаешь кли, в котором он будет присутствовать. Здесь не хватает в твоем ощущении, когда ты готов соединиться с группой, ты готов отдать себя в группу. У тебя не хватает еще и потребности в том, чтобы Творец присутствовал внутри этого соединения. Пока что эта потребность в тебе отсутствует, в силу того, что он скрыт. Но очень скоро, вследствие страданий, вследствие необходимости, у тебя возникнет потребность в том, чтобы и он там присутствовал. И тогда три этих фактора соединяются воедино. Ты, группа, Творец. Когда они соединяются вместе, то это происходит. Вопрос. Каждый в группе обязан чувствовать, что остальные тоже приходят к этому согласию. Если это проявляется в одном, Рав отвечает, это проявляется во всех. Постепенно, постепенно это обязано реализоваться. Мы еще поговорим об этом. Не все можно сказать, да, другим тоже дать место для поиска, для сюрпризов. Вопрос. Потребность к Творцу, стремление к Творцу должно быть должно ли оно быть четко осознанно? Ро отвечает, этого не может произойти сейчас. это проявляется только в мере совпадения свойств. Но требование к присутствию Творца, как к силе внутри группы, которая дает поручительство, ты знаешь, как банк тебе дает гарантии, ты приходишь ко мне и говоришь, смотри, видишь, я как это сказать, готов, на меня можно положиться. Поэтому должна быть необходимость в том, что Творец твой гарант, что он твой соучастник, компаньон, и он сила, которая является источником сил, и она же реализует, если мы принимаем решение со своей стороны, скажем, как отец, и у которого есть дети, если эти дети ищут между собой, какой должна быть просьба к отцу, чтобы он нам дал? Мы хотим это, это и это. Но если они соединяются в группу и в конечном итоге находят правильное обращение к Творцу, то отец сразу же им дает. Он им покупает. Папа хочет купить им орешки. Они хотят мороженое. И пока они не найдут правильное желание к этим орешкам и не обратятся к отцу, он им не купит. Он не будет вместе с ними. И так Бааль Сулам, если можно сказать, это очень просто представляется, описывает нам отношения с Творцом. Пока Творец не проявляется нам, то мы друг с другом в нашей работе должны отточить этот вопрос, что он хочет от нас. Мы должны быть открытыми друг к другу. Мы должны выяснять и смешиваться, и искать ответ на вопрос, что такое желание Высшего, что такое слияние, что такое правильное отношение к отдаче и так далее. В группе можно это делать постоянно. Это должно претерпевать изменения, с этим нужно работать. Как в лаборатории, где можно сделать все. А с Творцом нельзя этого сделать, потому что он не раскрыт. И поэтому это подобно нашему примеру, как дети относительно отца. Если они находят правильное отношение друг к другу, правильный запрос к тому, чтобы отец им подготовил, то сразу же проявляется его желание и наполнение. И когда это происходит, когда каждый отказывается, когда возникает общая кли, не может быть в кли иного кли, кроме как дать наслаждение Творцу. Это то же самое. Понимаешь?
Они занимаются каждый своим эго, каждый спорит с остальными постепенно, посредством окружающего света, посредством тех средств, которые они используют. Они понимают, что стоит отказаться от своего эго, уступить, сделать то, что предписывает общество. И когда начинают все вместе аннулироваться перед какой-то идеей, они еще не очень знают, что это за идея, но начинают себя аннулировать, и начинают из суммы этих отказов, этих аннулирований, вырисовываться одно единственное аннулирование «мы перед Творцом». Иначе нет соединения. если есть действительно соединение ради отдачи выше знания внутри группы, получается, для чего? Я ему, а он ему, а он ему, каждый другому, каждый иному. И здесь может, если идут правильно, все общее их желание будет относительно Творца. Вдруг начнет раскрываться, что это относительно Творца. Это как в предыдущем вопросе. Чувствуют необходимость в нем. А если это развитие неверное, то они вроде бы и соединяются, аннулируются один перед другим, но это будет как в доме. Не относительно Творца. Вроде бы для нашей пользы, для пользы самой группы, некое такое абстрактное понятие, и это ведет к разрушению, как в России, как в кибуцах наших. Но мы видим, что этого уже не происходит. Если развитие правильное, должно быть тяга в группе раскрыться, что мы не способны этого сделать, и мы нуждаемся в этом. Для этого нужна сила Творца, чтобы он был как гарант, как клей между нами, уже изначально. Поэтому можно сказать, что у нас есть некая гарантия, что мы существуем правильно. Вопрос. Сила аннулироваться. Раф повторяет. Поручительство – это сила, которая дает возможность аннулироваться. То есть, утишить свое желание получать и воспринять мнение общества. Что значит аннулирование и поручительство? Как прийти к поручительству, если не делать аннулирование прежде? Задают вопрос. Ответ. Нет у меня в себе, внутри себя, в группе никакой возможности воспринять эту силу, которая называется поручительство, и в группе нету. Но мы посредством наших усилий, чтобы это произошло, вызываем на себя окружающий свет свыше, что мы нуждаемся в этом, и откуда мы его вызываем? Мы вызываем его из того состояния, в котором мы находимся в объединении один с другим, уже в конечном исправлении, в Алиф или Гимль, из того, что стремятся, оттуда приходит Ормакив, окружающий свет. И только с его помощью мы можем приподняться, мы начинаем приподниматься. Конечно, не у единицы, не у группы самой нет этой силы, поэтому называют это готовность, чтобы это произошло, и тогда оттуда это светит. То, что весь Израиль поручители друг за друга. Рав отвечает. Конечно, в этом отличие между группой, которая продвигается к исправлению, и группой, которая способна существовать как с дом, как прочие группы.